Оставайтесь с радио Крым Реалии.
С понедельника по пятницу в 8:35 и в 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья! А знаете ли вы, что сегодня Тайсон Фьюри, а на секундочку, это чемпион мира по боксу по версиям IBO, WBO и WBA, послал всех к черту и заявил о том, что он уходит из бокса. Да, друзья, иногда, когда ты на вершине и боишься потерять приоритет перед остальными, приходится с этого Олимпа сбегать. Но эта история не про нас. Продолжаем быть чемпионами в супертяжелом весе по здравому смыслу, и прямо сегодня будем разбирать нашу реальность по составным элементам. Звоните к нам в студию 8 800 10 06 926. Благо, тема сегодняшнего эфира, она действительно касается каждого, и готовы мы услышать тоже практически в Крыму каждого. А именно, сколько вам денег, Шура, нужно для полного счастья? Именно такой вопрос когда-то Остап Бендер задавал своему литературному сподручному. Тот ответил, что нужно 132 рубля. А в целом, для безбедного существования в течение всей жизни, он посчитал, что ему нужно где-то 5 слишком тогдашних советских рублей. Вот этот же вопрос мы задаем сегодня и вам. Сколько вам в аннексированном Крыму нужно для полного счастья? Ну, как минимум в месяц. И хотелось бы, конечно, очень услышать сегодня и пенсионера, и человека, который не находится на государственной дотации, а вынужден зарабатывать деньги самостоятельно. Очень надеемся, что сегодня эти звонки к нам в студию поступят. Но у нас выбор нашей темы был, на самом деле, не спонтанным, а просто потому, что в очередной раз российские экономические ведомства и финансы подарили нам очередную порцию статистики. Какой именно статистики и о чем она гласит? Давайте послушаем.
Репортаж.
Заработная плата жителей аннексированного Крыма почти в два раза меньше среднероссийского уровня. Об этом сообщила подконтрольная Кремлю глава отдела статистики труда Крымстата Виктория Данюк. По ее словам, среднедушевые доходы населения за январь-декабрь 2015 года составили чуть более 16 тысяч рублей, в то время как в соседней России этот показатель составляет более 30 тысяч рублей. Кроме того, по ее данным, крымчане вынуждены расходовать свои сбережения. За год местные жители потратили на 7% больше, чем заработали. В подтверждение этого на прошлой неделе российский депутат Заксобрания Севастополя Александр Кулагин заявил, что местное правительство в своих отчетностях существенно завышает зарплаты местных бюджетников. В частности, педагоги Севастополя получают зарплату в полтора раза меньше, чем значится в документах.
Средняя зарплата воспитателя там составляет, вот май месяц было небольшое повышение, это порядка 13 800 рублей воспитателя полной ставки. Нам же приносят отчет, информацию, говорят, что средняя зарплата в дошкольном образовании составляет 21 с лишним тысячу рублей. На вопрос, как так получается, к сожалению, внятного ответа мы не слышим. Мы просили контрольно-счетную палату провести проверку.
Но правительство России сообщает другие данные. В начале сентября замглавы правительства России Ольга Голодец заявила, что средняя заработная плата в Крыму существенно выросла.
Крым и Севастополь уверенно движутся по показателям уровня оплаты труда. Средняя заработная плата в Крыму по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 18%.
Конец цитаты. В Сбербанке России неоднократно сообщали о падении средней зарплаты в стране. Главный аналитик банка Михаил Матовников в конце весны привел данные, что оплата труда россиян упала ниже 450 долларов в месяц, а это ниже уровня Китая, Польши, Сербии и Румынии. По данным российских исследователей, с 2009 по 2014 год в стране фиксировался рост реальных зарплат. С октября 2014 уровень оплаты труда начал стремительно сокращаться. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
16 тысяч рублей, я просто напомню нашим слушателям из материковых областей Украины, это примерно, наверное, где-то 250 долларов, плюс-минус. То есть официальное российское ведомство заявляет о том, что среднедушевые доходы населения в Крыму за январь-декабрь прошлого года составили порядка 7,5 тысяч гривен. Нет, это я сейчас что-то хватил лишку, 6 1300 гривен. Так вот, 16 тысяч рублей. Насколько вообще официальная статистика отражает реальность повседневного быта Российской Федерации, в том числе украинских граждан, которые вынуждены жить вот в реалиях аннексированного Крыма? Вот попытаемся, на самом деле, сегодня найти ответ на этот вопрос. Кстати, вот у нас есть первый слушатель, очень этому рады, Сергей из Севастополя. Сергей, добрый вечер.
Добрый.
Сергей, скажите, а 16 тысяч рублей в месяц, насколько вообще этот показатель, который публикуют официальные российские финансовые ведомства, он отражает как бы реальность повседневной жизни Севастополя? Действительно, 16 тысяч рублей это среднее по городу?
Вы знаете, ну, я не могу, наверное, очень точно сказать на этот вопрос, потому что очень большая разница в оплате в городе. То есть, например, директор предприятия, вот об этом много пишут, директор школы, директор медучреждения, директор какого-то большого государственного учреждения может получать и 100, и 150 тысяч, а рядовые сотрудники будут получать в том же учреждении 12 тысяч, вот так.
Ну, мы понимаем, конечно, что Севастополь занимает особенное положение, потому что там расквартирован российский Черноморский флот, где зарплаты, в принципе, очень высокие. А если говорить о той части севастопольцев, которые не работают на Черноморском флоте, которые не служат в силовых структурах и которые находятся не на директорских позициях, вот скажем, какой средний уровень предложения по рынку, по вашим ощущениям, в каких пределах ценовых этот зарплатный интервал колеблется?
Вы знаете, колеблется, наверное, от 8 тысяч до 20. В основном вот такое предложение.
Угу.
В разных сферах от 8 до 20.
Скажите, вот я помню раньше, например, севастопольцы жаловались о том, что в городе не все хорошо с рабочими местами. И многие, например, мои однокурсники, с которыми я вместе заканчивал университет Симферополя, они из Севастополя переезжали в Симферополь, потому что, по их утверждениям, в Симферополе было проще с рабочими местами. Вот эта тенденция оттока молодежи, она сохраняется или она изменилась?
Вы знаете, сейчас не могу сказать, вот как есть тенденция, что кто хотел, тот уехал в Украину, кто мог уехать. А ехать из Крыма на материковую Россию тоже нет смысла, потому что зарплаты во многих регионах России сейчас стали так резко падать, что в Крыму еще не так плохо. А и учитывая то, что уровень жизни достаточно, ну, все-таки в Крыму жители где-нибудь там в Москве, в Архангельске по климатическим условиям. То есть многие мирятся с тем, что жить в Крыму. А на самом деле вот эти зарплаты, они очень относительны. То есть говорить вот это или мало. Если 16 тысяч рублей перевести в гривны, сумма большая. А если мерить жизнью здесь, в Севастополе, цена на продукты, цена на услуги ЖКХ, цена на какие-то вещи, это несоизмеримо. То есть, например, скажем так, цена хорошего килограмма сыра стоит от 500 до 800 рублей.
Ух ты!
То есть, если говорить с сыром, то сколько 16 тысяч?
А мясо, если речь идет, например, не о курятине, а о говядине, там что-то подобное?
Вы знаете, мясо более-менее дешевое, как раз вот этим летом стали падать цены. Мясо 300-400 рублей стоит, это достаточно доступная цена. Но я так понимаю, как раз смотрю по рынку, в основном торгуют. Большая часть торговцев на рынках — это татары. Угу. Люди работают, единственное.
Понятно.
А так, конечно, цена на мясо доступна. Например, хорошая колбаса стоит 1000 рублей.
У меня такой вопрос, Сергей, если позволите. Вы знаете, вопрос Остапа Бендера, который тот задавал Шуре Балаганову. Сколько нужно в Севастополе для полного счастья в месяц? Ну, для такого, скажем, прожиточный минимум, чтобы не шиковать, но иметь возможность, условно говоря, питаться не роллтоном и не мивиной.
Вы знаете, я не могу ответить вот конкретно, честно, но как бы у меня есть бизнес, на который я живу, а большинство людей, я вижу, просто приходит в магазин и считает деньги, которые как бы, то есть большинство, то есть прожиточный минимум, даже не знаю, тем более постоянно растут цены на ЖКХ, не могу ответить на это.
Понятно, а вот последние платежки ваши за ЖКХ, сколько вам обходилось в месяц суммарно их оплатить, сколько приходилось в банке отдавать?
Достаточно дорого свет получается из-за того, что бойлер стоит. Но, наверное, где-то эта цена около 3000 рублей за квартиру трехкомнатную. Зимой будет цена гораздо выше, потому что еще будет отопление, которое большое. То есть Цена 4-5 тысяч за квартиру, может быть, за большую квартиру реально, 4-5 тысяч рублей.
Понятно. Спасибо, Сергей, на связи с нашей студией из Севастополя был, вот рассказывал. Я просто, друзья, уточню, что когда, вот, например, Сергей говорит, что в летнее время коммуналка за квартиру стоит 3 тысячи рублей, это чтобы вы понимали, вот по, если переводить в гривны, то это где-то 1200 гривен. Это то, что крымчанин отдает сегодня в виде коммуналки российским властям в аннексированном Крыму без учета отопления. Так вот, всякий раз, когда мы говорим о социально-экономической реальности, нужно делать эту поправку на разброс цен. У нас, кстати, не Севастополем единым, как мы понимаем, собственно, исчерпывается крымская реальность. Вот с нами на связи Александр из Армянска. Это очень здорово, что север Крыма тоже в нашем таком импровизированном опросе будет представлен. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, вот мы слышим о том, что российские ведомства финансовые отчитываются о том, что в Крыму поддушевой доход, среднедушевой доход – это 16 тысяч рублей. 16 тысяч рублей в среднем. Это, вот ваши наблюдения среди ваших друзей, коллег и так далее. 16 тысяч рублей – это реально вот то, на что живут люди? То, что они получают?
Ну, 16 тысяч, я не знаю, где. У меня жена в больнице работает, дочка в больнице. У нее зарплата, у дочки 6 тысяч. У жены с вредностями, там она в лаборатории, у нее где-то получается около 12 тысяч. А так я знаю, что многие вот эти убрали, была у них это как стимулирующая, сейчас их нету, как таковых. Поэтому сейчас чистый, голый тариф платят. Конечно, очень плохо. Цены, как Сережа сказал, растут. Вы сами знаете прекрасно, что цены растут. Коммунальные, да, вот на газ немножко добавили. Ну, учитывая, конечно, мне немножко легче, как инвалид, у меня льготы и свой дом. Мне немножко проще с коммунальными платить. А так вот пенсии, ну, да, конечно, сразу вроде было ничего. Сейчас, конечно, сложнее, потому что цены растут и растут и растут. Это даже заметно. Идет уже разочарование, я наблюдаю это.
Понятно.
Уже эйфория прошла. У меня ее не было с самого начала, поэтому я не настраивался на лирический лад. Мне проще немножечко в этом плане. А так, я с людьми отобщаюсь, я вижу, что уже все это прошло. И, может быть, уже многие жалеют, ну... Уже так случилось. От нас этого не зависит, конечно.
Александр, а если позволите, вот условно говоря, вот Армянск, это небольшой город на севере Крыма, львиную долю рабочих мест которого это, собственно, предоставляет предприятие «Крымский Титан», то есть такой себе моногородок. Вот по вашим ощущениям, прожиточный минимум в Крыму, вот среди вашего окружения, сколько нужно, условно говоря, получать в месяц для того, чтобы, ну, условно говоря, сводить концы с концами?
Ну, на одного человека хотя бы 1020.
1020. И это позволит, да, и, соответственно, и коммуналку платить в полном объеме, и в магазин заходить, не пугаясь, и что-то откладывать? Или это вот именно для того, чтобы в конце месяца в ноль выходить?
Ну, какой откладывать? Откладывать – это уже не тот вариант, что с чего там откладывать. А так, конечно, ну, чтобы и одежду там, и покушать. Вот у меня дочка работает на заводе на Титане. Она аппаратчик, но зарплата у нее 15 тысяч.
А вот что
это? Химия.
А что считается, вот, например, на севере Крыма, в городе Армянск, хорошей зарплатой? Той, за которую, вот, на самом деле, вот, которую бы мечтали получать? Ну, из реально доступного, разумеется.
Ну, я говорю, что хотя бы, ну, вот на заводе, это химический завод, вредное производство. Там должно быть хотя бы 30 тысяч, хотя бы.
Понятно.
Это более-менее нормальная зарплата. А то, что вот это 15 тысяч не получает, это не зарплата, конечно.
Понятно.
Решать этой гадостью.
Спасибо вам большое, Александр. Александр был на связи со студией «Радио Крым Реалии» из Армянска. Вот я просто напомню, что он говорил о том, что его дочь, которая работает в больнице, она получает 6 тысяч рублей, сотрудник, собственно, медперсонал. А супруга, которая с большим стажем работает в крымской больнице, у которой, соответственно, высокие там доплаты за профессионализм и так далее, 12 тысяч рублей. Все это на фоне, соответственно, официальной статистики российских финансовых ведомств, о том, что среднедушевой доход в Крыму составляет 16 тысяч рублей. Я, конечно, понимаю, что средняя температура по больнице, она всегда 36,6, но это если сравнивать и морг, и тех людей, у которых там горячка. Но, тем не менее, мы попробуем вот разобраться после короткой паузы о том, как вообще формируется статистика и что в официальной статистике мы рискуем не увидеть.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Друзья, это «Крым. Реалии». Мы продолжаем говорить о том, что мы можем видеть в российской статистике, а что мы там рискуем не увидеть. Ну и с нами на связи Сергей Хистанов, российский экономист, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие Брокер». Сергей, добрый вечер. Спасибо вам, что вы согласились принять участие в нашей программе.
Здравствуйте.
Сергей, вот мы слышали статистику, которую привел нам Росстат о 16 тысячах среднедушевого дохода. Мы, когда вот пытались с коллегами разобраться в природе этой цифры, очень у многих возникли сомнения. На ваш взгляд, вот подобная статистика по среднедушевому доходу, насколько она, собственно, релевантна реальности?
Ну, как говорится, есть ложь, наглая ложь и статистика. Да. Лукавство статистики заключается в том, что средняя цифра включает в себя как большое количество малооплачиваемых граждан, так и, напротив, достаточно маленькое количество граждан, которые получают высокую зарплату. В России, кроме того, наблюдается огромная разница в доходах жителей разных регионов. Вот особняком стоят богатые регионы, где добывается много полезных ископаемых, ну, тот же Ханты-Мансийский округ, Москва, Санкт-Петербург, а большая часть других регионов имеет, напротив, достаточно низкий уровень доходов населения. Причем, по официальным заявлениям вице-премьера госпожи Голодец, 23 миллиона россиян, вот, на практике там грубо 1/7 часть населения, находится за чертой бедности. Ну, я напомню, что черта бедности в России в настоящее время составляет около 7,5 тысяч рублей. Вот. Поэтому вот формально средние цифры примерно соответствуют заявленным, но фактически часть граждан получает заметно больше, причем меньшая часть, ну а часть, соответственно, заметно меньше.
Скажите, пожалуйста, вот часто очень говорят, что в российском официальной статистике она не может учитывать, ну, по объективным мотивам, неучтенную темную экономику, гаражную экономику и так далее. Симон Кордонский, например, когда вообще говорит о экономике Российской Федерации, он вообще отдельно говорит о промыслах, которые существуют в регионах, и которые, соответственно, тоже в официальные замеры никоим образом не попадают. Вот по вашим ощущениям, по вашим, может быть, по наблюдениям ваших коллег, доля неофициальной, неучтенной такой экономики, которая продолжает существовать в России как бы в отрыве от государственного надзорного ока, насколько эта доля может быть большой?
Дело в том, что оценить эту долю в денежном эквиваленте очень сложно, но в конце концов на то эта экономика и теневая. А вот в количестве граждан, напротив, оценить довольно легко. Около 40 миллионов россиян официально нигде не работают, при этом не являются ни пенсионерами, ни инвалидами. Вот, соответственно, скорее всего, эти 40 миллионов, ну, действительно являются работниками так называемого серого сектора экономики. Если же говорить о денежном эквиваленте, то здесь оценить очень сложно, просто в силу серости этого процесса.
Угу. Вы знаете, мы неоднократно становились свидетелями того, забавных ситуаций во время любых прямых линий с российским президентом, когда сперва он говорит об очень высоких уровнях зарплат, которые существуют, там, например, в медицине, ну, не об очень высоких, но о сносных уровнях зарплат, которые существуют среди учителей, врачей и так далее. А потом, например, внезапно происходит там включение или какое-то письмо с мест, где какой-нибудь житель, сотрудник больницы жалуется на то, что вот он не получает официальных 25 тысяч там рублей, а получает там, скажем, 8. И раз за разом такое создается ощущение, что высшее российское руководство даже не ожидало подобного звонка, потому что оно противоречит тем данным, которые есть у российского руководства на руках. Вот в какой момент получается это расхождение средней температуры по зарплате, и насколько действительно стоит там, я не знаю, там, с какой поправкой нужно подходить к официальной статистике, которая говорит, например, о таких вещах, как там средний уровень зарплат там, в медицине и так далее, и так далее, и так далее. Повторюсь, первая часть вопроса, насколько, вот, на ваш взгляд, адекватно информация идет с мест на самый верх? Насколько адекватно там в Кремле на самом высоком политическом уровне владеют реальной ситуацией с зарплатами и пенсиями на местах?
Ну, я думаю, что с учетом того, как работают, в конце концов, специальные службы, скорее всего, объективная информация у руководства есть, да. Вот трудно себе представить, чтобы там высшее руководство не имело объективной информации, которую, вообще говоря, получить достаточно легко. В России официально около 80% работающего населения, вот именно того, которое работает, работает на государство, и получить данные о их зарплате проще простого. Для этого тут не нужно там какие-то сложные исследования проводить. Вот достаточно запросить данные, разделить цифры затрат на количество работников, и будут очень надежные, достоверные сведения относительно средней зарплаты. Да. В теневом секторе сложнее, но вообще говоря, вот если не брать традиционные богатые регионы, то вот озвученная вами цифра, там около 16 тысяч рублей, ну, она неплохо соответствует реалиям большинства российских регионов, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых отдельных населенных пунктов, где добываются природные ресурсы.
Mm-hmm. Вы знаете, мы неоднократно на протяжении последних 2 лет, с того момента, как цены на нефть стали понижаться, видели самые разнообразные прогнозы и сценарии. С одной стороны, у нас есть Министерство финансов и Министерство экономического развития, которые публикуют в России довольно-таки оптимистичные расчеты, раз за разом говоря о том, что кризис достигна, что следующий год или следующий отчетный период будет периодом роста. С другой стороны, мы видим мнение там, других экономистов, независимых от власти, таких как Наталья Зубаревич, такие как обозреватель экономического Московского центра Карнеги Андрей Мовчан, такие как Вячеслав Иноземцев, которые говорят о том, что стагнация, то, что там государственное ведомство называет стабилизацией, правильнее называть стагнацией, о том, что дно падения еще не достигнуто. Вот на ваш взгляд, как человек, который имеет непосредственное отношение к экономике, какая оценка российской экономической реальности ближе к этой самой реальности?
Ну, на мой взгляд, пока немножко рано говорить даже о стагнации. Максимум, о чем имеет смысл объективно говорить, это о торможении спада. То есть спад действительно несколько замедлился. Если посмотреть на последние квартальные данные, то спад составил 0,6% ВВП. Вот. Стагнация подразумевает все-таки нахождение этого показателя где-то около нуля. Пока же максимум, о чем можно уверенно говорить, да, у нас произошла стабилизация спада экономики, но лукавство даже этого утверждения заключается в том, что в значительной мере это произошло за счет расходования резервов. Mm-hmm. То есть, да, вот последние полгода перед выборами темпы расходования резервов возросли, ну, как следствие улучшились экономические показатели. Понятно, что с такой интенсивностью резервы в будущем тратить никто не будет, и как только трата резервов будет сокращена, скорее всего, мы увидим там некоторое объективное ухудшение.
Понятно. Спасибо вам большое, Сергей. Сергей Хистанов, российский экономист, советник по макроэкономике, гендиректор компании «Открытие Брокер», рассказывал нам об особенностях российской экономической статистики, о том, какие коррективы мы должны вносить, когда читаем официальную, соответственно, официальные отчеты. Вы знаете, друзья, если суммировать все, что прозвучало, то можно сказать несколько вещей. Во-первых, среднедушевой доход, о котором отчитываются российские ведомства применительно к Крыму, который они называют, определяют 16 тысяч рублей, это средняя температура по больнице. Есть большое количество тех, кто получает меньше, небольшое количество тех, кто получает больше. И я думаю, что в первую очередь цифра в 16 тысяч рублей, она нужна чиновникам, тем, кто получает больше, и которым хотелось бы создавать у себя и у своего окружения иллюзию, что и другие, собственно, люди, которые живут в Крыму, получают не так уж и мало. В принципе, достаточно для того, чтобы забить холодильник. Проблема в том, что это не так. Проблема в том, что можно работать в больнице и получать 7 тысяч рублей. Проблема, что можно быть заслуженным учителем и получать 10 тысяч рублей, опять же, не добирая вот до этих означенных минимумов. А самое удивительное в том, что российская экономика продолжает лишь замедление спада. Это не значит, что спад прекратился, это не значит, что темпы этого спада завтра не могут ускорится. Но кто это все будет отслеживать? Мы это все будем отслеживать, потому что мы – это Крым Реалии. До скорого.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право.